Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Кроме того, заходите на сайт «Крым Реалии», и вы можете услышать нас и прочитать последние новости, касающиеся жизни полуострова из любой точки планеты. Как обычно, в нашем эфире работают прямые телефонные линии. Звоните по бесплатному номеру 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, если вы находитесь на материке, части Украины, набирайте номер 044-490-2905.
Тема дня.
Поговорим о начале посевной кампании на полуострове. Как изменилось состояние сельского хозяйства в аннексированном Крыму после 2014 года? Что прогнозируют на этот год? Ну и выгодно ли в Крыму заниматься сельским хозяйством? На эти темы поговорим после того, как в нашем сюжете услышим о планах и оптимистических прогнозах крымских властей по поводу посевной.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму началась посевная кампания. Об этом сообщили в пресс-службе Российского министерства сельского хозяйства полуострова, ссылаясь на главу ведомства Андрея Рюмшина. По его словам, ожидается хороший урожай сахарной свеклы. Ранее на встрече с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым в январе 2018-го Рюмшин уверял, многообещающим должен быть и урожай зерновых культур.
У нас есть большая динамика в развитии зерновой группы, освоении пахотных земель. 436 тысяч гектаров мы отсеяли, а зимы сегодня в хорошем состоянии. В прошлом году мы получили 1,7 миллиона тонн зерна. В этом году планируем урожайность не ниже.
Однако не все разделяют оптимистические прогнозы. В частности, некоторые крымские аграрии, которые занимаются выращиванием зерновых культур на полуострове, пожаловались местным СМИ. Они работают себе в убыток. Из-за санкций, потери рынков и низких закупочных цен в соседней России пшеница сильно подешевела, что тут же сказалось на доходах производителей. Кроме того, существенную часть прибыли крымские фермеры потеряли из-за нехватки пресной воды на полуострове. Она необходима для хорошего урожая. В 2014 году Украина перекрыла подачу днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. На полуострове ввели режим повышенной готовности для предотвращения чрезвычайной ситуации по дефициту воды. Российские власти Крыма создали межведомственный штаб для стабилизации водоснабжения. В 2016-м местные жители рассказывали журналистам Черноморской телерадиокомпании, сфера сельского хозяйства переживает серьезные проблемы.
Сою выращивали, кукурузу выращивали поливную, и подсолнух поливной. Сейчас водой никто не занимается, и все распалось. Стало распадаться, и все.
Конечно, хуже, но справляемся. Там, где занимались рисом, где занимались овощами, где было капельное орошение, вот там проблема.
Все пострадали, и поля пострадали, и фермеры, и колхозы, все пострадали. Что ж, вы понимаете это? Нет воды, нет жизни в Крыму. Вы видите, что творится. Посмотрите на поля, и вам сразу все станет ясно.
По информации Украинского центра управления и испытания космических средств по состоянию на 2017 год в сравнении с 2014 годом, общая площадь покрытых здоровой продуктивной растительностью участков в Крыму уменьшилась почти в 7 раз. Объемы выращивания озимых культур на территории Крыма в период 2014 и 2017 годов сократилось на 85%.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии». Сегодня говорим о начале посевной в Крыму. Если вам есть что сказать по этому поводу, либо задать вопросы нашим экспертам, не забывайте набирать номер 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 2905, если вы на материковой части Украины. А с нами на связи Александр Басов, бывший президент торгово-промышленной палаты Крыма. Доброе утро, Александр. Какова ситуация с посевной сейчас и в каком состоянии озимы?
Вы знаете, я вот специально не отслеживал, в каком состоянии находятся озимы. Вот. Но знаю, что посевная уже началась в Крыму.
Насколько выгодно сейчас, на ваш взгляд, заниматься сельским хозяйством в Крыму? Потому что есть разные мнения на этот счет.
Ну, я думаю, что в условиях отсутствия достаточного количества водных ресурсов, с одной стороны, это весьма проблематично сегодня, поэтому исчезли целые отрасли сельского хозяйства у нас. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, вот само российское законодательство, оно не позволяет эффективно работать, прежде всего, малым крестьянским хозяйством, фермерским хозяйством на земле. В основном российское законодательство содействует образованию крупных аграрных холдингов, вот типа того, который находится в руках нынешнего министра сельского хозяйства. Вот такие крупные латифундисты, у которых там сотни тысяч гектаров, вот им, конечно, в этой ситуации достаточно неплохо работать. А остальным фермерам, особенно крымским, которые, в общем-то, ну, не обладают большими количествами земли, им очень сложно, очень сложно.
А зерновые культуры на полуострове, сколько сейчас аграриев выращивают, если, возможно, у вас есть такие данные? Насколько ситуация изменилась вот после перекрытия, да, воды?
Ну вот я вчера смотрел буквально сведения нашего Министерства сельского хозяйства, то есть по их сведениям количество собранного зерна по итогам прошлого года возросло, там на сколько-то процентов, вот. Ну, собственно говоря, здесь нужно сказать о том, что в основном-то сейчас в Крыму и выращиваются зерновые культуры, поскольку многие культуры технические, которые шли на производство кормов, прежде всего для животноводства, они сейчас, к сожалению, не выращиваются. И поэтому, в общем-то, основное, то, чем занимаются наши вот аграрии, это как раз выращивание зерновых. Ну и небольшое количество там прибавилось у нас садов, там примерно 1000 или 1200 гектаров за последние 3 года. То есть тоже цифра весьма скромная, я бы так сказал.
А насколько, на ваш взгляд, сейчас выгодно, да, выращивать зерновые, поскольку цена на пшеницу упала и, да, подешевела пшеница, об этом заявляют аграрии, сказалось это и на доходах производителей. Как вы оцениваете ситуацию?
Ну, если у людей есть сельскохозяйственная техника, есть какое-то количество работающих, у них просто нет другого выхода. Они вынуждены этим заниматься, даже если это, скажем, и невыгодно. Вот. А это старая притча наших крестьян о том, что и большой урожай для крестьянина беда, и малый урожай для крестьянина тоже беда. Когда большой урожай, цены падают, а когда малый урожай, продавать нечего. Вот, ну вот в таком замкнутом круге находятся крестьяне, потому что методы, скажем, поддержки аграриев, они, наверное, неадекватны со стороны государства, чтобы фермеры могли, скажем так, чувствовать себя, ну, уверенно и уверенно работать и планировать свою деятельность на будущие периоды.
А какие эти методы поддержки должны быть, ну, по-вашему?
Прежде всего, аграрий должен понимать, хотя бы в каком ценовом диапазоне будет выкуплен его урожай, который он выращивает. А не так, как происходит у нас, как правило, что крупные зернотрейдеры обваливают цены, скупают у крестьян зерно, а крестьянам необходимо, у них же процесс непрерывный, и севооборот, и там другие сельскохозяйственные работы нужно выполнять. Они должны приобретать и горюче-смазочные материалы, и удобрения, и гербициды. И поэтому они вот вынуждены продавать свой урожай, как правило, ниже, чем его реальная стоимость. И, соответственно, попадают в такой замкнутый круг, кабалу от крупных зернотрейдеров. Тех, которые как раз ничего, собственно, не производят, но имеют финансовые ресурсы для того, чтобы диктовать эти цены. Поэтому весьма-весьма непросто.
А как именно переориентировался рынок вот после изменений, после 2014 года?
После 2014 года?
Да.
Ну, в основном выращивают озимую и яровую пшеницу. Это вот основные виды сейчас зерновых. Кукуруза практически исчезла у нас, потому что она требует значительно большего количества воды. Как вы знаете, у нас в северной части Крыма выращивалось большое количество риса. Риса у нас тоже нет в Крыму. Вот. Подсолнечника у нас нет в Крыму. Я тут видел, ездил по Крыму, что некоторые фермеры все-таки на свой страх и риск попытались посадить, но практически все сгорело. Стояли вот эти не до конца вызревшие, изгоревшие подсолнухи. Вот. То есть, ну, основное, конечно, это вот выращивание зерновых. И подчеркиваю, что есть небольшое движение в плане закладки новых садов и новых виноградников. Но пока еще вот в области особенно виноградарства у нас еще продолжается спад в сборе, то есть не преодолен этот негативный тренд в развитии, деградации, я бы так сказал, виноградарства.
Александр Басов, экс-глава, экс-президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Оставайтесь с нами на связи. Мы послушаем сейчас мнение Валерия Ежова. Я напомню, это бывший директор Никитского ботанического сада в Крыму, доктора технических наук, профессора, академика Украинской академии аграрных наук. Он вот как раз в интервью Громадскому радио рассказывал о том, как, по его мнению, в каком состоянии находится сельское хозяйство, в частности, выращивание риса, о чем упомянул Александр Басов.
Точка зрения.
Мы знаем с вами еще со школьной скамьи, что растению нужно три основных фактора, чтобы оно росло. Это солнце, это земля и это вода. Так вот, солнце и земля, ну, земля, правда, чуть похуже, чем здесь у нас, есть в Крыму, а воды нет. Вода осталась там только та, которая, скажем так, идет с гор. То есть предгорная зона Крыма еще как-то более-менее с водой. Вся степная часть осталась без воды. Ведь в 1954 году, когда произошло это присоединение Крыма, по-разному комментируемое, там никакой политической составляющей не было. Там был самый главный вопрос, что степь была голая и безлюдная. И поэтому присоединение сразу же предполагало, что туда придет Днепровская вода. То, собственно, и произошло, и тогда была программа, в которой участвовал, кстати, и наш Никитский сад, сделать полуостровом садов и виноградников. И она, кстати говоря, очень неплохо реализовалась даже еще в советские времена. На период первого десятилетия, скажем так, 21 века, да, проще будем говорить, основными культурами в Крыму были фрукты, виноград, вино и в какой-то... кормовые культуры, потому что была вода, и зерновые культуры. На сегодняшний... еще север Крыма – это был зона рисоводства. Где-то примерно 60% украинского риса давал Крым. На сегодняшний день рисоводство полностью уничтожено.
Точка зрения.
Это Валерий Ежов, экс-директор Никитского ботанического сада в Крыму, который также сообщил о том, что рисоводства в Крыму сейчас нет. А с нами на связи Александр Басов, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, на ваш взгляд, возможно ли сейчас нормализация ситуации с сельским хозяйством в степном Крыму без водоснабжения с материковой Украины?
Я думаю, что реанимация сельского хозяйства возможна, но при условии того, что руководство республики или, скажем, тех профильных министерств, которые за это отвечают, все-таки обратят внимание на точку зрения ученых. Вот на одном из совещаний, которое мы в свое время проводили в Торгово-промышленной палате, присутствовали ведущие ученые как Крыма, так и Российской Федерации. И они авторитетно заявляют, что вот количество природных осадков, которые выпадают на территорию Крыма в течение года, полностью могли бы покрыть наши потребности, вот, потребности сельского хозяйства в воде для орошения. Но, к сожалению, абсолютно разрушена система водосбора и водосохранения, те самые небольшие ставки, водохранилища, которые еще в советские годы, вот как раз в 60-е и 70-е годы, с развитием вот системы орошения и прокладки Северо-Крымского канала создавались по всей территории Крыма. Сегодня эти ставки, они в большинстве находятся либо в частных руках, либо превращены в какие-то там зоны рекреации, там отдыха и так далее. А вообще нужно, чтобы вот этот природный сток, который образуется в результате дождей, в результате выпадения снега, природный сток принимал вот эти воды, сохранял их. Уже есть технологии соответствующие, скажем, строительство вот этих совков с использованием геомембран, чтобы собирать эти воды, а потом в последующем их рачительно использовать. Но, к сожалению, сейчас пока вот действует по такому глупому способу или методу, когда в земле бурят скважины и пытаются вот таким образом решить вопрос орошения. Но это ведет к тому, что уже идет активное
засоление,
засоление почв. Mm-hmm. Уже, да, уже поднимаются грунтовые воды. Именно соленые воды поднимаются к питьевым горизонтам, и, соответственно, происходит засаливание уже даже вот тех горизонтов, из которых берется питьевая вода. Это недопустимо. И крымские ученые об этом говорят. Но, к сожалению, пока вот эта такая политика одного дня, она пока преобладает, к сожалению.
А на ваш взгляд, есть ли вот сейчас поддержка правительства Крыма именно сельскохозяйственной сферы, и каким образом она проявляется, если есть?
Конечно, поддержка она есть, поскольку есть различные программы. Вот я опять же говорю, я вчера поинтересовался, посмотрел те программы, которые, ну, существуют, там, наверное, с десяток, а может быть даже и больше, там и на развитие сельского хозяйства, в смысле на развитие садов, и на развитие виноградников, и на развитие животноводства, и средства выделяются. Другое дело, что опять... Как эти средства выделяются, а как распределяются? Это общая российская тенденция, что вот опять же эти средства, как правило, осваиваются крупными холдингами, а до мелкого и среднего крестьянина они не доходят. И по сути дела вот, ну, происходит постепенное, ну так скажем, обезземеливание наших крымских фермеров. Ну это общая такая общероссийская тенденция, к сожалению, и наши фермеры тоже от этого страдают. Хотя мне сложно это понять. Почему? Потому что у нас в Крыму более 100 тысяч гектаров сельхозземель не возделывалось в предыдущие периоды. И сейчас эти земли не возделываются. А в целом по Российской Федерации эта цифра вообще колоссальна. Более 100 миллионов гектаров земли, сельскохозяйственной земли, подчеркиваю, зарастает бурьянами. А люди, которые хотели бы взять эту землю, там, скажем, даже небольшой надел, там, 1, 2, 3 гектара под личное крестьянское хозяйство, они просто не могут ее взять, не могут ее получить. Вот в чем беда. То есть регуляторная политика государства, она совершенно не способствует вовлечению людей в активное земледелие и сельское хозяйство.
Спасибо большое. Я напомню, что говорили с бывшим президентом Торгово-промышленной палаты Крыма Александром Басовым. Это радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим о сельском хозяйстве в Крыму, о начавшейся посевной кампании. А с нами на связи Андрей Федоренко, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Крымские власти неоднократно заявляли, что сбор зерна, да, достигает около там, миллиона, да, тысяч тонн. И вот сколько, на ваш взгляд, насколько эти цифры правдивы, и вот сколько зерновых собирал Крым до 2014 года?
Ну, давайте будем посмотрим на это так, что до 2014 года, как бы, да, зерновые были в Крыму, но большая часть все-таки, как и другие культуры, она была на орошении. И учитывая то, что сейчас нет Северо-Крымского канала и нет орошения, идет засоление почвы, я не думаю, что такие урожаи, о которых они говорят, они вообще возможны. Ну, это как по мне.
То есть, если по заявлениям крымских властей и профильных министерств средняя там урожайность по Крыму составляла где-то 27 центнеров зерна с гектара, вы думаете, что эта цифра, пожалуй, меньше, да? Насколько, если оценивать ситуацию?
Конечно, насколько, конечно, тяжело судить, потому что ну, я не знаю, как там, может быть, в реалии, но то, что действительно большая часть зерновых была на орошении, без орошения она там невозможна. И то, что идет заселение, засоление почв, и, как говорил академик Семеноженко, что через 10-15 лет Крым превратится полностью в пустыню. Поэтому с каждым годом эта урожайность будет только падать и падать. И я не знаю, может быть, у них там с каждым годом все расти и расти, но там, в реале это невозможно. Еще такой момент, что в Крыму действительно был более профилирующий культурой рис до этого. Да, действительно, Украина потеряла, потому что 50% рисовой отрасли, она была именно в Крыму. Но, опять же таки, рис был только на решение, и с проблемами, с проблемами с Крымским каналом, эта отрасль полностью утеряна. Сейчас в Украине остался в Харьковской области, Херсонской области, Крымской. Там этого нет. Действительно, да, рис была такая более-менее консервирующая культура. Одна из основных, что касается зерновых для Крыма.
Ну, сообщается, кроме того, что нет уже и подсолнечника, и кукурузы на полуострове, также из-за отсутствия водоснабжения.
Ну да, да. Ну, все будет со временем идти в упадок. Причем довольно-таки очень быстро идти в упадок. Поэтому, я думаю, не стоит доверять такой информации.
А как, на ваш взгляд, переориентировался вот рынок после 2014 года? То есть мы знаем, что зерновые стали теперь уже основным для крымских фермеров, да, продуктом. И вот они его пытаются продать, но работают по заявлениям некоторых в себе в убыток. В том числе из-за санкций, из-за потери рынков, из-за низких закупочных цен в соседней России.
А то, что не работают все в убыток сейчас?
Угу. Насколько это объективна эта информация, на ваш взгляд?
Ну, вот насколько объективна, я не знаю. Вот здесь я не берусь судить. Ну, то, что это убыток, это очень-таки многовариантно, потому что действительно, может быть, есть как-то уровни пропаганды, да, что надо поднимать там, не знаю, отрасли там связанные с зерновыми, надо как бы развивать там сельское хозяйство, но с чего его развивать, если нет условий. Может быть, вот это вот как раз между собой противостояние, пропаганды, каких-то лозунгов, каких-то, может быть, там, сверху, и жестоких реалий, которые есть по факту на сегодня. Да, действительно, такая ситуация может привести к тому, что это все идет в убыток, естественно.
Каким образом, на ваш взгляд, вот при текущем развитии событий возможно развитие сельского хозяйства в Крыму? Да? Если зерновые культуры не будут приоритетными, да, какой еще, отрасль развивать?
Выращивать там.
Да.
Что выращивать,
выращивать при отсутствии воды? Да.
Да, вот смотреть, что выращивают в Средней Азии, что выращивают в пустыне, и ориентироваться на это, только за это, может быть, будет приоритет. Но опять-таки, там же и свои какие-то нюансы, я не совсем там до конца, до всех нюансов знаю, там, технологию выращивания хлопка или еще какие-то там культуры, поэтому, может быть, даже они не годятся. Ну, это уже надо смотреть, просто переквалифицироваться на какие-то культуры, которые используются там в Средней Азии, Ближний Восток, зоны пустыни. Вот только так, потому что там будет пустынь. И это довольно-таки очень-очень быстро.
Однако на данный момент, насколько мы понимаем, Крым обеспечивает себя зерном, так ли это? Если...
Я знаю, что, допустим, раньше, вот, когда он ходил в состав Украины, да, Крым был способен себя, не знаю, по поводу экспорта нет, но да, он был способен обеспечить зерно при тех условиях, опять-таки, при выращении, учитывая там количество жителей, да, да, это было все возможно. Сейчас не думаю. Условия не те.
Все же очень многие заявления, по словам экспертов, и вот и вы, как я понимаю, склоняетесь к тому, что сейчас специалисты аграрии даже в своих заявлениях блефуют, да, говоря об урожайности, о количестве зерновых, с чем вы это связываете?
Ну, это тенденция не только аграрии, это вообще тенденция как бы России. Они во всем блефуют, в большинстве. Ну, как бы у них выхода нету. Ну, могут же не сказать, что да, у нас все плохо. Это же невозможно допустить такого. Поэтому, да, остается только блеф, покерфейс и уверенно говорить о том, чего нету. Угу. Просто, ну, более без исхода, больше ничего не остается, как по мне. Поэтому блеф с их стороны вполне оправданный.
А нужна ли России вообще крымская пшеница? Насколько нужна ли России крымская именно пшеница, и насколько вот российские регионы себя обеспечивают? То есть является ли это политическими заявлениями слова о расширении засеваемых пространств и прочее?
Да, я думаю, бесспорно нужна, потому что если брать Россию не так-то уже относительно всей ее территории, не так-то много действительно площадей, которые пропорционально в соотношении количества жителей, количества территорий, насколько действительно пригодны к сельскому хозяйству. Тот же Краснодарский там край взять, вот Кубань в частности, может быть там где-то там немного юго-восточная Сибирь, может быть, да, вот. Поэтому действительно не заинтересованы в расширении вот площадей под посевы. Но опять-таки Крым это не то место в данный момент, да, при данной ситуации, за счет которого они как-то что-то выигрывают для себя в плане расширения площадей зерновых.
То есть надеяться на развитие сельского хозяйства в Крыму при данных условиях, на ваш взгляд, невозможно?
Невозможно. Да, Крым изначально была каменистая пустыня, куда Украина вложила очень большие ресурсы, построить тот же канал, да, там, и вообще, там, в общем, вот те же самые там, разные, как уже говорилось, там, у меня, что говорил, вот эти там, резервуары, смотры, искусственные и так далее, чтобы хоть как-то вот, водный баланс наладить, да, туда были брошены очень большие деньги. За отсутствием всего этого мы опять вернемся к первоначальному, вот к этой каменистой пустыне. Более того, мы вернемся в более худшую ситуацию, учитывая, что будет еще и засыпанность почв.
Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Федоренко, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Это радио «Крым Реалии».